терпеливость, верно. Но оказывается, по глубине понятия «савланут» нужно добавить еще два очень-очень важных добавления. Это сдержанность и владение собой. Вот это и будет полнота понятия, о которой мы будем сейчас с вами говорить. Гнев или терпеливость, сдержанность и владение собой. Вот так это будет охватывать нашу тему. Приходит устная Тора и говорит: человек в гневе разрушает себя и разрушает весь мир вокруг него. А если еще глубже, поскольку каждый из нас каждым своим поступком, каждым своим словом, каждым движением своей души, он влияет и на весь мир, пропорционально его роли, то он разрушает и весь мир тоже. Он разрушает свою долю в реализации мира через него, который Творец дал ему. Обратите внимание, и каждый из нас после вспышки гнева, и сейчас неважно, справедливо вывели себя при всех, при родственниках, на глазах у жены, у детей, не об этом сейчас идет речь. Речь идет о самом факте. Человек ловит себя во время гнева, что он готов поднять руку на ближнего, на ребенка, на жену. В этом хаосе, так сказать, гнева, он чувствует, что если бы он мог, он бы уничтожил бы, так сказать, весь мир. Потом он начинает хвататься за голову, смотрит обратно и думает: это не я. И он прав. Что за происходит с человеком? Каким образом гнев разрушает человека и мир? Приходит Зоар и говорит: мы знаем с вами, что у нас есть нешама. Единая, одна. Но она проявляется разными, разными путями, и поэтому Бог дал нам возможность рассматривать ее и познакомиться с ней, как будто в ней есть часть. Верхняя часть – это нешама, которая гость в этом мире, дельфин, который выныривает каждую ночь, чтобы во время сна набраться духовности. Есть руах, связь между мыслью и телом, дар речи, черты характера, океан желаний, планов, устремлений и тело. Нефеш, руах и нешама. Нижняя часть души осуществляет нашу физическую субстанцию. Средняя, как мы сказали, характер, дар речи. И высшая – это сфера разума. А когда мы не потеряли до потери пророческого восприятия действительности, это и было и пророческая возможность воспринимать действительность силой пророчества. Когда человек в гневе, он лишает нешама, верхней части души, власти. Помните другую формулу Мелех, да? Моах, лев, кавет. Мозг, сердце и печень. А в духовном мире нет вакуума. И вместо нешама воцаряется в человеке отрицательное начало. Буквально. Без границ. Ни нравственность, ни совесть, ни воспитание. Ничего не может противостоять воцарившемуся над человеком, в пульте управления человека, вместо нишама, верхней части здесь имеется в виду, тут русский язык, чтобы не путать, есть общее понятие душа, есть высшая часть, нишама. Вот почему нету здесь человека. Вот почему человек не может понять, как он мог так себя вести, потому что это был не он. Но поскольку мы обладаем свободой выбора, и мы ответственны за каждое наше действие, слово и мысль, это был он, который позволил своему гневу победить в этом поединке и изгнать высшую часть нашей души, нишама, из пульта управления. Недопустимо еврею уничтожить себя. Недопустимо уничтожать мир, даже в самой немельчайшей доли. Он должен, безусловно, сдержаться. И поэтому я искал сдержанность и владение собой. Нашел человек в себе силы сдержаться и владеет собой. Когда он находится в ситуации, в которой его переполняет гнев. В этой ситуации человек действительно победил силу гнева, но он не изменился. У него внутри есть этот амстов, этот бульдог, только он нашел для него особый ошейник с шипами, там, с железным ожерельем. И все время, пока сила его руки, ожерелья и этой цепи будет сильнее, чем этот бульдог, этот бульдог никого не будет кусать. Но если ослабнет сила, или что-то произойдет с этой ошейником, то этот бульдог, он сорвется. Человек должен попытаться найти путь, изменить свое поведение во время гнева. А теперь немножко вглубь еврейской психологии. Если поставить скрытую камеру и сфотографировать много-много пассажиров, которые прибежали к автобусу, запыхавшись, в последний момент, с кем не бывало, шофер закрыл дверь. Прямо перед их носом. Сколько людей, столько будет реакций. И в зависимости от духовного уровня человека будут проклятия, будут чертыхания, будут плевки там сказать в сторону, будут топание ногой, будет стук в дверь. Будет бег за движущимся автобусом. Если не успеет ударить дверь, ударит, так сказать, в борт автобуса. А потом будет снова еще продолжать кипеть. Если кто-то, не дай бог, попадется ему там в очереди или так далее, он взорвется еще раз. Что нам говорит это свидетельство? Что форма реакции гнева, она совершенно индивидуальна и не имеет никакого отношения с причиной гнева. Кто-то наполняется, так сказать, кровью лицо, кто-то начинает стучать кулаком по столу, кто-то включает кассету со всеми родственниками до там шестого поколения, со всеми животными в зоопарке. Или, извините за резкость примера, ругается русским матом здесь в Израиле, даже не понимая, что они говорят. И наши братцы тоже, так сказать, подключились. А грубость языка свидетельствует о грубости души. Это изъян. Изъян в совершенстве души. Язык – зеркало души. Оказывается, это форма гнева, наносная, внешняя, только привычка – вторая натура. И работа над собой начинается со знания, затем принять это знание сердцем, а затем начать меняться. И это план нашего урока. Я хочу оговорить, невозможно такую тему поднять за 45 минут. И я не буду обращать внимание на программу, с вашего согласия, потому что это фундаментальнейшая тема равновесия нашего духовного мира. Это основа, на которой строятся все черты характера. Приятность быть сдержанным, приятным ближним. Как говорит Саба Микель, быть по природе приятным. Нужно, конечно, понять, как себя вести, когда мы встречаемся с наглостью, с несправедливым претензией, с обидой, обманом, грехом. Есть заповедь укорять и так далее. Все это ожидает нас впереди. Я приготовил вам обзор источников, которые привел Рав Вольбе Зацаль. В трактате Кидушин, 41-я страница, первый лист, написано что гневливый человек, человек в гневе, который разгневался, не сдержался, не владеет собой, он ничего не имеет в руке, кроме греха гнева. Приходит устная Тора, Бен Ишхай, и говорит на основании того, что написано в Талмуде. В Талмуде написано: учил Бар-Капара, что тот, кто гневлив, ничего у него нет в руке, кроме его гнева. То есть греха гнева. Бен Ишхай спрашивает: зачем написано в Талмуде, что человек, разгневавшийся, ничего не получил, кроме своего греха? Зачем нужно сказать «нету в руке»? Немножко попробуем вкус учебы устной Торы. Говорит Бен Ишхай: учил Бар-Капара, Капара, почему упомянута рука? В каждую ночь наша душа подписывается под всеми делами, которые мы совершили в этот день. И под хорошими делами, под заповедями, и под, не дай Бог, грехами. А что же здесь написано, что поэтому у него в руке ничего не осталось, кроме греха? А что же с мицвот? Он же встал с утра, сказал Моде Ани. Речь идет о религиозном человеке, о верующем человеке. Оказывается, у Иова написано, 29 глава в Мишлей. Не ту книгу взял. Тридцать седьмая глава, 7 стих. Это надо сказать на святом языке, я все переведу. Бият кол адам яхтом ладат кол аншей маасеу. Говорит Раши, там, на Иова. В конце дней каждый из нас подпишется своей рукой под всеми грехами, которые он, не дай Бог, совершил. Понятно, что речь идет о тех грехах, которые мы не раскаялись и не сделали чува. Это отдельная тема. Добавляет Бен Ишхай и говорит, не только в конце жизни мы будем отчитываться, а мы отчитываемся каждый день. И более того, грех гнева лишает человека совершенства, которое он приобрел, исполнив заповедь. Наша суть построена по 613 частей отрицательного начала, в которой внутри сначала 613 частей совершенства и чистоты. Бог создал нашу душу, затем поместил его в 613 частей отрицательного начала, поместил это в 613 частей тела и поместил это в 613 частей мира. Каждой части тела и каждой части души соответствует заповедь. И выполнив ее в зависимости от намерения и трудностей, которые человек преодолел, выполнив эту заповедь, мы приобретаем меру совершенства. Каждая заповедь, извиняюсь за грубость примера, как экспандер, помните, развивал мышцы кисти руки. А есть гири, которые развивают плечевые мышцы и так далее. Бег, плавание. Так оказывается, каждая заповедь дает нам меру совершенства. Мы узнаем волю Бога, когда мы хотим выполнить заповедь. Мы испытываем, сдаем экзамен. Иногда бывает трудности выполнить заповедь. Помехи. Мы это преодолеваем и выполняем. Это сердцем. И наше тело, потому что большинство, подавляющее большинство заповедей мы делаем и телом. И мы получаем эту меру совершенства, которая есть цель в творении, чтобы стать ветвью от корня и в грядущем мире получить действительно состояние совершенства. Оказывается, каждая заповедь, она средство, а выполнив ее со всеми тонкостями, мы приобретаем результат, мы получаем совершенство уже сейчас. И человек, который живет, владея собой и делает заповеди, он получает совершенство еще здесь. В конце пути суммируют все наши, так сказать, добрые дела и заповеди, и мы получим свое место в грядущем мире. Но уже сейчас у нас есть эта награда. И приходит грех гнева и лишает человека во время заповеди. Согрешил. И этот грех лишает человека совершенства, достигнутого этой заповеди. И он остается только в руке, то, что здесь и сказано в Талмуде. Только с грехом. Мой второй сын, Рафури Мейер Гривас, с которым часть из вас знакомы по уголкам Галахи на другом уроке, он задал мне вопрос. Папа, почему именно грех гнева имеет такую разрушительную силу? Почему не злословие, лашон ара? Почему не обман? И вот, готовя ему ответ, я нашел и вам то, что я сейчас вам хочу представить. Приведем пример. Человек пришел на свадьбу своего друга. Веселить ни жениха и невесту – очень большая заповедь. И Талмуд полон рассказов, как величайшие мудрецы плясали до забвения, чтобы веселить жениха и невесту. Потом сели к столу, и слава Богу, на свадьбах выполняется заповедь, что нету радости без мяса и вина, а курица это не мясо, кстати, по Талмуду. И вдруг в компании он начинает сплетничать. И даже не обязательно про жениха. Так вот, все совершенство, которое он достиг, выполняя заповедь веселить жениха и невесту, потеряно из-за этого гнева, если он разгневался во время мицвы. Злословия нет, а гнев да. Почему? В трактате Кидушин, Вавилонский трактат, 41 страница, 1 лист, написано, что если у человека есть, на иврите написано «микра», «мишна», «ведера херец». То есть, если человек учит письменную Тору, учит устную Тору, не обязательно на высоком уровне, ну просто ешло. Он знает, учит, и у него есть положительные качества характера, которые проявляются его в повседневной жизни, это дера херец. Он удостаивается от Творца, как я упомянул, уже в этом мире получать плоды своего совершенства. Почему? Потому что сказано в Коэлите, канат, который сплетен из трех веревок, не быстро рвется. И поэтому продолжает Мишна и говорит, тот, кто имеет эти три каната, письменную Тору, устную Тору, Тора, Мишна и хорошее поведение, хорошее пользование хорошими качествами характера, не скоро он грешит. У него есть внутренняя связь с Творцом. Эти три сферы, они защищают его от падения. А гнев – абсолютный антипод сдержанности, приятности, терпеливости. Корень гнева – это гордыня. Как это посмели не выполнить то, что я сказал? Как это забыли сделать то, что я потребовал? И снова не так. И обратите внимание, в гневе гневающий ранит личность. Он не критикует действия. На тебя вообще нельзя положиться. Неряха. Все забываешь. Лентяй и так далее, и так далее. Что совершенно недопустимо. Потому что он не владеет собой, нет никаких весов. Приходит Талмуд Недарим, 22 стих, 1 лист, и говорит, не пугайтесь на ночь, но «Кола коэс, коль миней гигином шольтинбо» — тот, кто гневается, разрушает свою душу, это называется коля гегеном. Ну, он не защищен от падения. Более того, гневливость свидетельствует о том, что его баланс положительных действий и отрицательных нарушен. И кроме того, что он получает наказание в духовном плане, падает, становится раша. Сознательным, отрицательным человеком. Он еще удостаивается тахтониют. Послушайте внимательно. Если человек не работает над собой, во власти гнева. Да, может возразить наше отрицательное начало. Но ведь выполняют лучше, когда гневаюсь. Быстрее. Возможно. Еще неоднозначно. Мы потом еще будем учить, что может сделать даже ближнее тому, кто гневается, из страха, чтобы не разгневать его. И скрыть истину, и нарушить даже волю Бога. Может быть, сделают быстрее. Из-за страха. Любви, приятности, дружбы? Нет. Человек находится в одиночестве. Постоянная раздражительность, гневливость, неудовлетворение своим положением. Без друзей. Даже психологически, так сказать, он разрушается. Говорит Талмуд. Бог наделяет нашего хозяина гнева гневливым сердцем. Мера за меру. Помните, сколько мы уроков посвятили пути познать, пропустить через сердце и начать жить по этим и выполнять всеми фибрами души и телом волю Бога. Когда человек в плену отрицательного начала, от начала до конца, без нишама и сердца, Бог меняет. Помните, мы молились, чтобы в Рош ха-Шана, Бог, дай нам живое сердце, обнови нас. А здесь Бог наказывает мера за меру, дает ему гневливое сердце. Оно приводит к потере зрения, видеть это, знать, и лишает человека здоровья, и он погружается вот в этот депрессию, одиночество, отчужденность. И все это следствие. Вот почему совершенно недопустимо гневаться. В каких случаях можно, будем учить. Коротко скажу вам. Только гнев внешнего лица, маска, для воспитания детей, или когда человек руководит коллективом, или глава народа, царь или пророк и так далее. Все это мы рассмотрим детально. С Божьей помощью. Приходит притча царя Соломона, Мишлей, 29 глава и 22 стих, и говорит: человек гнева, он будет судим управлением суда. И здесь написано «Иш-Аф». Аф – это нос. Но аф, харон аф – это гнев. Так здесь написано, что человек гневливый, он будет судим Бога. А баль хема раф поша. А тот, кто гневается хема, это ярость внутренняя, когда он весь кипит. Разница между внешним гневом носа, там сопит носом и так далее, это поверхностный гнев. И добавляет Амальбим и говорит, такой человек не будет ругаться, он будет искать, он еще учит это, что он будет обращаться в суд, он будет искать пути, как ранить того, кто его разозлил, кто не выполнил его желания. И будет таскать его по судам, желая через суд добиться своей победы над ним и отомстить ему. А тот, кто в плену у гнева и в сердце, написано «Рав Поша». Это свидетельство, что его баланс добрых дел отрицательных перевешивает отрицательность в нем. Он отрицателен по сути. И добавляет Маршо в комментарии на Масехет Кидушин, то, что мы раньше сказали, что есть три нити и три каната, Тора, значит, Мишна и хорошие качества и хорошее поведение по Торе. Это совершенный человек. Оказывается, и это есть ответ на вопрос, почему именно гневливость. Говорит Маршо. Гнев разрушает фундамент человека. Сердце – это место желаний. Это генератор наших действий. Это встреча между разумом и телом. И человек разрушает себя как человека. Даже он делает такой расчет интересный. Даже если в данном случае возьмем бейнони, у человека есть 50 на 50. 50 положительного, 50 отрицательного. Он бейнони. Теперь он сделал заповедь. И гнев зачеркнул ее. Так он остался не бейнони. Теперь он добавил к себе 51 минуса. И поскольку гнев разрушает суть человека. А другие грехи, они лишают частного совершенства. Влияют на какую-то часть. Человек там попал в плен чревоугодия, захотелось, понимаете, стейка, и он не строго отнесся к кашруту и так далее. Это частный недостаток. Это момент слабости. Споткнулся. Такая ошибка не имеет возможности лишить результата совершенства, которое дает человеку мицва. А гнев запрещен. С чего начать? Если мы с вами познакомились с тем, что форма гнева – это внешняя маска, только она прилепилась и стала природой. Мы уже упомянули в примере с бульдогом. Начало работы над гневом. Это найти в себе новую форму реакции на несправедливое замечание, на оскорбление, на наглость, на нанесение ущерба, на обман. Не дай Бог ошибиться и подумать, что нас Тора учит подставлять щеку. Даже первую щеку мы не подставляем. Речь идет не об апатии, безразличии. Спокойном, сдержанном, обдуманном возражении. С выбором слов и интонации, чтобы поставить наглеца на место. И с кем не бывало, когда в общежитии один из таких богатырей заявляет: «Твоя очередь убирать». А ты вдруг спокойно ему говоришь: ты же хорошо знаешь, что твоя очередь. И замолчать. Это убивает наглецов. Не позволять никаким эмоциям, никаким добавлениям. Отстоять свою истину. Только в какой форме? Учиться общаться иначе. Даже когда мы находимся в ситуации, когда нас раздражает поведение ближнего. Учиться быть терпеливым, сдержанным и владеющим собой. Что собой представляет в духовном мире терпеливость? Сказано Моше Рабейну: он был самым ваиш Моше анаф меот микол адам ашер алпне адама. Он был самым-самым смиренным, негордым человеком во всем мире. Это анав. Анава, вот, тоже скромность, не гордый, смиренный. Объясняет Раши, что такое смиренный, не гордый. Анав, шафель весавлан. То есть не гордый, смиренный и савлан. Терпеливый, сдержанный и владеющий собой. Моше Рабейну умел гневаться. Забежим немножко вперед. Даже два раза был укор Творца ему за его гневливость. По отношению к еврейскому народу. Хотя он был руководителем. Он умел гневаться, но он владел им. И Рав Вольбе нас немножко ставит на место. Помните, мы учили, что каждый нужно знать свой уровень. Что быть шафель – это не для нас. Быть смиренным и негордым – это не для нас. А вот быть савлан, быть терпеливым, сдержанным и владеющим собой – это наша задача. Это наша обязанность, как мы сейчас сделали это введение. Чтобы укрепить в нас нетерпимость к этому состоянию. И в каждом из нас это находится, особенно из нашего прошлого воспитания. То есть... не безразличие, не апатия к обидам, несправедливости, а активная терпеливость, активная сдержанность. активное владение собой, чтобы отреагировать взвешенно, обдуманно и достигнуть результата, не нарушая связи между людьми, насколько это возможно. Слово «савлан» – корень «сабаль», грузчик. И Равольба не стесняется этой параллели. Мы в нашей жизни несем груз общения со всеми, с кем мы пересекаемся в жизни. Одна из аксиом еврейского миропонимания. Не было, нету сейчас и не будет никакой случайной встречи. Все люди в сфере нашей жизни, с которыми мы пересекаемся, они не случайно находятся в нашей сфере. И у нас есть обязанность сознавать, что мы частички одного тела, имеется в виду еврейский народ, но мы и частички всего человечества, потому что мы все бны Адам. И здесь тоже есть общность. На горе Синай она немножко разошлась на отдельные темы. Это сейчас не наша тема. И человек должен нести эту ношу, как бы она ни была бы тяжела. Нельзя ее сбросить. Вы видели, как здесь несут холодильники, там на 6-й этаж, да? Есть такая подушечка на спине, что мне скользила, значит, холодильник, бросает его на спину грузчика, и ремень такой через, и он движется, потому что вся тяжесть холодильника, она внизу, там, где мотор. И наш грузчик обливается потом, но он не сбросит этот холодильник с плеч на 4-м этаже, и даже на 5-м не сбросит. Дотянет до 6-го этажа, чтобы получить свои несколько сот долларов за работу. Добавив вот это знание, что все, что произошло со мной, положено мне. И обида, и несправедливость. Это не оправдывает обидчика, не оправдывает наглеца. Он получит от Творца свое наказание за то, что он является плеткой в руках провидения. Но мы же в нормальном состоянии не будем пинать дверь, которая скрипит. Возьмем масло и смажем петли. Извините за резкость примера. Когда поднимает палку на овчарку, на дворняжку, на дворняжку, она кусает палку. А тренированная для пограничников овчарка, она кусает руку. По мере глубины изъяна, гнева, нужна глубина знания, чтобы построить антитезу. И антитеза гневливости – это терпеливость. Это способность нести этот груз. И завершим еще одним примером. Если бы не было написано, страшно было бы это сказать. Написано в самом Творце. Что он, царь, оскорбляемый, унижаемый его подданными, а он не обижается. Мало того, что не обижается, не оскорбляется, мало того, что не оскорбляется, он еще этому наглецу, который стоит перед Творцом, а ведь Бог осуществляет нас каждое мгновение, дает этому нарушающему волю Бога возможность планировать свой грех, желать, выполнять, достигать того зла, которое запланировал. Кто ему в этот момент дает возможности видеть, слышать, дышать, двигаться? Творец, что он не может его остановить? Помните, как Иеровоам, когда пророк пришел, ему сказал, что ты будешь, значит, наказан Творцом. Этот жертвенник идолопоклонческий будет разрушен, и жертвенник разрушился как символ того, что ты будешь наказан. Он протянул руку, сказал, арестуйте его немедленно. И хотел казнить. И рука парализована, не смог вернуть. Попросил попросить твоего Бога, у еврейского пророка, чтобы меня вылечил. И Бог его простил для того, чтобы наказать серьезней. Или нам еще нужно было иметь плетку в руках провидения, испытывать его злодеяния и раскол Израиля на Иуда и так далее. В любом случае, когда человек, который согрешил перед Богом, Бог дает ему жизнь и ждет, когда он сделает шиву, вернется, когда исправится. И если на следующее мгновение, на следующий час, на следующую минуту после греха, наглого перед лицом Творца, пользуясь его силой осуществления, человек попросит просьбы, ему нужно будет хлеба или воды, Бог даст ему хлеб и воды. Это нам эталон. Мало того, что научиться выработать форму терпеливого отношения и заканчивать Равольбе, как всегда, практическим советом. Взять в нашем дне, выбрать время, когда мы находимся в напряженке минимальной. Может быть, только с одним человеком, может быть, там, с несколькими детьми. Или в эти 15 минут владеть собой абсолютно. И стараться, чтобы даже в сердце не было бы гнева. Настроиться вечером, что завтра я хочу быть хозяином, я хочу быть человеком. И так несколько раз, несколько недель. Затем, когда мы почувствуем себя уже способным не взрываться здесь, перенести это на ситуацию, в которой есть несколько людей. Там в общежитии, когда обедаем вместе, там в Ешиве, например, там в столовой или в семье. Потом так несколько раз переменять и подходить к самым критическим ситуациям. Эрев Шаббат, ни на кого не намекаю. Или, так сказать, вечером перед поездкой в отпуск. И там в командировку и так далее, и так далее. Или перед экзаменом. Выработать новую форму реакции. Повторяю, не подставляйте первые щеки, ни в коем случае, не уступать своей справедливости и добиваться ее. Только приемлемыми путями. И как только снова придет этот обидчик или обманщик, или тот у нас хотел обидеть или нанес нам ущерб, и попросит просьбы, так же, как Творец, надо разделить конфликт. Потому что, повторяю, то, что он мне нанес, мне положено, я это заслужил от Творца, только он плетка в руках провидения. И тогда я начинаю приобретать способность сдерживаться. Вот это мгновение, не на автомате реакция на несправедливость. Что от меня Бог хочет этим? Есть обидчик и есть я. И тогда в обычном состоянии, да как ты посмел? Да как вот я тебе покажу? Да меня, да еще при всех. А вот то, что мы сегодня учили, на одно мгновение поменять, вывести себя из этого поединка и сказать, это не он против меня. Это Творец послал мне его за то, что мне это положено. Я где-то что-то нарушил. И теперь мне это приходит мера за меру. Не всегда ты можешь это видеть буквально, но это принцип. Годами ближние люди не прощают. Это непростимо. Совершенно не еврейская фраза. Если Бог прощает нам то, что мы творим, то нам тоже можно простить. Не только можно, а нужно. Я приведу вам свой пример короткий. Много лет назад у меня была Subaru Station. Это танк. Мицва танк такой. Я наезжал около 40 тысяч километров в год на все лекции, как такси. И я всегда брал трампистов. И сейчас, кроме из-за короны, продолжал брать, когда уже удостоился новой машины недавно. И однажды я взял трамписта. Верзила такой. Он, я попросил сюда в задний кабинет. И он, значит, сказал, куда он хочет. Я ехал, по-моему, из Ашкелона, из Ашдодана, с лекции в Иерусалим. И он попросил у меня денег. Я понял, потому что, как он говорил, что он наркоман. Еще через несколько месяцев, у меня хорошая зрительная память, еще через несколько месяцев на другом перекрестке, я увидел его же. Я не из робких, но иметь дело с наркоманами, не было никакого настроения после замечательного урока и с такой голодной интеллектуальной публикой, в которую я влюблен, русскоязычное еврейство наше, Барваши. И я остановился, значит, на красном свете. Он мне попросил трэмп, я ему сказал нет. И включается зеленый свет, я даю газ, я получаю удар кулаком по капоту его. Он успел ударить меня по задней, значит, части машины. Значит, такую небольшую мятину сделал. И вдруг я вспомнил, что много-много месяцев назад я выехал из дома с моим младшим сыном, который сидел с ремнем, и у меня там круг по дороге, и я уже въехал в круг, а Subaru Station — это танк. И вдруг вылетает со стороны улички машина, харидимный человек, подрезает меня, я экстренно торможу, ребенок даже с ремнем лобиком ударился в заднее сиденье. И я остановился, я не знаю, сколько там сантиметров до его двери, я бы врезался в него. И он сразу же после поворота остановился около магазина там. Я заехал туда же, подошел к нему и сказал: слушай, я чуть ли в тебя не врезался. Ребенок получил удар. Что ты творишь? Зачем ты это сделал? Я уже был в кругу. Он мне сказал: Бен с тремя точками. И дал газ. Я немножко занимался джиу-джитсу. Я вышел из себя. Это было до того, как я начал учить Алейшур Хелекбет. И я успел ударить его по капоту. На глазах у ребенка. Совершенно бессмысленная реакция. Совершенно никчемная. И как мы сейчас с вами выяснили. Я остался столько с этим грехом гнева в руке. То, что я укорил его и хотел, чтобы он бы в следующий раз не повторял таких опасных действий, стерлось. Таким образом, гнев изгоняет высшую часть души из пульта управления и воцаряется отрицательное начало. Форма гнева наносная, внешняя, и ее можно сменить. Нелегкая работа, требует настойчивости, но не обязательная. И мы с вами сделали обзор, какая страшная разрушительная сила у гнева. И в душе, и в теле, и в здоровье, и в настроении. И можно, и нужно научиться реагировать иначе. И добавлю последний штрих. Еврейской душе естественно быть приятной. Мы же потомки Авраама, Ицхака и Якова. Посмотрите на наших мудрецов. Какая божественная приятность излучается в их поведении. Пусть это будет память у рава Ицхака Зильбера, Зихар Цадик Вакадош Мальбарха. Кто удостоился взять? Вспомните это тепло, которое излучало его взгляд, его улыбка. Даже когда он тряс тебя и напоминал, а что с тем сиротой, который там 6 месяцев назад он спрашивал, как его устроили там в хедер или так далее. И это он все помнит. Без секретарей, без компьютеров. У нас есть у кого учиться этой приятности. Значит, это возможно. А кстати, Рабанит Купер, он мне рассказала, что рав Зильбер по природе был гневливым, вспыльчивым. Более 30 лет я удостоился пересекаться с ним. Я никогда не видел его гневающимся. А что, скажете, что наш брат не вызывает гнев? Ну, конечно, мы такие благодарственные, признательные. Выполняем обещанное и так далее. Было 1000 раз возможности взорваться. Но он научился владеть собой. И любовью, и знанием. У нас есть несколько минут на вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое. Первый вопрос. Что делать с человеком, который часто гневается без причин и по глупостям, несмотря на то, что он делает больно многим очень близким людям, включая собственную мать, не признавая свои явные ошибки, никого не слушает?
Смотрите, нельзя спасти человека без его желания. Нужно постараться все-таки посмотреть и выяснить причину. Посмотреть на воспитание, которое он получил. Может быть, его мама, там есть, может быть, ревность между, есть сыночек успешный, а кто-то неуспешный и так далее. Это не на одной ноге, это нужно действительно встретиться с кем-то, значит, кто занимается иудейской психологией, и посоветоваться, и можно будет найти ключик его души. Потому что не может быть, что он доволен этим положением. Но ответить на одной ноге, что нужно делать, это невозможно для меня. Я указал направление, да? Надо начать с корня. Начинается с формирования личности. Ведь мы же выяснили, что гнев – это состояние внешнее, наносное. Значит, мы рождаемся с чистой душой. И каждый день Бог дает нам чистую душу для нового дня. Что мы сделаем с этой душой – это уже наш выбор. И поэтому надо построить полную картину. Как он сформировался, что он впитал в детстве, в семье, на работе. И переезд в Израиль, еще одно потрясение – и так далее, и посмотреть на разные стороны. Я думаю, что если, значит, это так серьезно, и он совершенно никого не слушает и так далее, надо посоветоваться сначала ближним, кто хотят ему помочь, пойти получить совет, как подойти к этому, к этой задаче. Израиль Пашин. И молиться.
Спасибо. Я вижу, у Марии есть вопрос. Я подключаю микрофон.
Пожалуйста.
Добрый вечер, рав Шимон. Вопрос такой. Что нужно выработать время?
Вас слышно. У вас прерывается. Госпожа Мария.
Меня не слышно? Я еще раз повторю.
Не двигайтесь, я не знаю. У вас прерывается голос там в микрофоне.
Хорошо. Так, слышно меня нормально?
Прекрасно, да. Пожалуйста.
Хорошо. Да. Так, вопроса два, но это, в принципе, в один вопрос. Это очень важно понять для меня. Какую реакцию нужно выработать, если это вошло в привычку? И какими легитимными методами нужно пользоваться? Ну, понятно, что это руководство Торы, наверное, да, вопрос...
Только... Нет, секундочку, секундочку. Значит, да. Понятно, так как мы коротко упомянули, нужно взять эту тему и учить ее вглубь, смотреть прямо вот так, как мы расширили, насколько это возможно, глубину знания, молиться, чтобы Бог дал бы силы освободиться от этого, засвидетельствовать искреннее желание иметь такую привычку. И, как мы сказали, без практических упражнений ничего не получится. Просто теория недостаточно. Нужно выработать в нашей душе власть верхней части души. А это реально просто в ситуации, которая до этого нашего попытки практического преодоления этой инерции, этой привычки. Могу дать совет. Взять в этот день, когда там мы учимся 15 минут и так далее, на все, что мы реагируем, сказать один. А потом отвечать. Сделать паузу. Чтобы не дать вспыльчивости, не дать инерции путь. И анализировать каждый вечер, уделить внимание, как я преуспел или не преуспел. И, повторяю, построить новую привычку. Так же, как первая, она же получилась из-за примера, из-за какой-то, так сказать, воспитания. И не бьет, так не любит. И это непростимо. У нас есть груз, но он, его можно снять и поменять другим грузом. То есть снова никаких коротких путей нету. Надо просто взять и начать по 15 минут, не больше сначала. Выбирать легкие ситуации, где нет слишком много раздражителей. А потом менять. И мы же знаем ситуации, в которых нас выводят из себя люди, поведение, компания, замечания и так далее. Ведь без этой терпеливости, без этого сдержанности невозможно человеческие отношения нормальные. Тем более в семье, это будем отдельно учить. Особая терпимость, особая сдержанность и особое владение собой должно быть самыми ближними. У нас все наоборот получается часто. И к жене, и к детям, и к родственникам, и к друзьям, и ко всем остальным.
Спасибо,
Симха, я подключаю вам микрофон.
Спасибо. Вопрос. Я думала, что в принципе я справилась с гневом и так далее. Я раньше была совершенно жутко гневливая. Вот. Сейчас вроде Барух Хашем, но там, где касается моих детей, где моих обижают детей, мне вот сносит как бы все границы, то есть... люди, вот, причем, когда получаешь этот как бы удар от людей, которых ты вроде знаешь, что как положительно расположенных и так далее, и вдруг человек там спрашивает, у тебя дети религиозные, да, ну теперь будут размножаться. Все, я начинаю, у меня вырастают клыки, когда я чувствую, что обижают моих детей. Вот. То есть я либо стараюсь удалиться от человека, и все, и я не представляю, как с этим работать.
Смотрите, значит, вы меня ставите в неловкое положение. Давайте с вашего согласия будем говорить не о вас. Вот возьмем эту ситуацию. Приходит человек, который плененный младенец. Я вам даю сейчас практический совет, сначала, как работать над этим. Смотреть другим углом зрения на этих людей. Они не виноваты, что для них ребенок, который пошел в ешиву, это монастырь. Это без профессии, без будущего, без удовольствия, без, понимаете ли, Кипра и без Гималаев и Эвереста. Какая это жизнь? Когда невеста первая девушка у жениха, а жених первый мужчина у девушки. Это жизнь. Как можно так построить семью, не попробовать? Извините за грубость, я цитирую. Но они пленённые младенцы. И тогда тут же погасится весь этот пламень. На что? На что обижаться? Надо проникнуться к ним любовью и желанием объяснить и говорить с ними на их языке. Один ученик в Шутами написал своим родителям: «Все, я нашел Тору, это единственный путь в жизни, никаких профессий, никаких университетов». И понятно, что это было еще в советское время. Там, значит, в шоке родители, получают такое истерическое письмо, что произошло с моим сыном и так далее. Я его вызываю. И он говорит: «Прокшимон, я всю правду написал». Я говорю: «Что значит написал всю правду? Можно ли было написать всю правду? И как надо было написать?» Я говорю: «Сейчас сажай и пиши письмо, что ты учишься в высшей иудейской академии, и что в этой академии есть факультет лектора, учителя Танаха, руководителя общины, раввина, религиозного адвоката, а высший уровень – религиозный судья. И пошли, говори с ними на их языке». Они не понимают, как это можно жить без памяти, без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. И вы увидите, что если вы преодолели в других вещах, то здесь это будет совершенно намного легче. И еще никуда, когда говорит мама или папа, обратите снова внимание, нет ли здесь моего желание властвовать над детьми, мои дети. Еще один пример для размышления. В Америке были семинары, значит, там по 800 человек. Вот представляете, зал там с модулированными стенами. В Америке это возможно. И вот зал. В Моцей Шаббат убрали все столы. И трехлетний, так я себе предполагаю, козленочек, носится по этим бесконечному пространству ковро. Прыгает, кувыркается, а за ним идет папа. «Осторожно! Нет! Ты что?» Не выдержала душа поэта. Я подошел и говорю: «Извиняюсь, у меня 7 таких сорванцов, Барух Ашем. Я немножко хочу вас спросить. Позвольте мне спросить. Посмотрите, здесь нет никаких преград. Никаких опасных преград, никаких там стульев, столбов, ям. Может быть, оставьте его в покое, пусть покувыркается, пусть почувствует себя радостным и неограниченным». Он замер, подумал и убил меня. Сказал: «Но тогда я не буду ощущать власти над ним». Он сказал искренне. И вот это тоже нужно проверять. Где у нас в корне гнева отрицательное начало? Как я говорю, корень гнева – это гордыня. Это критическое качество нашего характера – гнев. Он нужен. Все, что нам дал Бог, нужен. Но это очень критично, очень опасно. Знаете, как радиоактивное вещество. И здесь нельзя играться, как сейчас вот эту прививку разрабатывается. Каким риском? Сколько люди рискуют? Ученые, лаборанты и иммунологи и так далее, да, чтобы дать жизнь остальным. Пожалуйста, еще вопросы.
Симха, вы хотели что-то добавить?
Да, если можно, вопрос еще один, который меня в свое время до сих пор напрягает. Вот пример как бы гнева, прощения и так далее. Пророк, над которым посмеялись дети, он вызвал как бы медведь, пришел, разорвал, и это правильный поступок. А где же прощение и надежда на то, что дети вырастут? И вообще, то, что касается детей, у меня немножко ненормальная реакция, извиняюсь.
Нет, снова все. Здесь не хватает просто знания. Это поворот душ, которые должны были быть уйдены, убраны из этого мира. И наоборот, чтобы мы бы расстались с положительным, значит, аккордом. Значит, когда... По-моему, это был Николай. Он приехал в Нижний Новгород, устроили пирс специально для него и приготовили группу еврейских детей, чтобы они крестились, окунулись для того, чтобы принять крещение. Ни о ком не будет сказано перед лицом Его Величества, понимаете. наши дети набрали камней в карманы и утонули Алкидуш Ашем. Объясняет устная Тора, что мудрецы того времени, что это были души евреев, которые занимались идолопоклонством, значит, во время первого храма. Это был их тикун. Оскверняли имени Бога в храме, в Иерусалиме. И должны были исправить это через Кидуш Ашем. То есть, когда мы сталкиваемся с каким-то непонятным, абсурдной ситуацией, не торопиться судить его, исходя из нашей интеллигентности. Ведь это же не может быть. Так если это не может быть, значит, это не может быть, значит, здесь есть ошибка. В вашем вопросе уже есть ответ. Значит, надо углубже, надо поискать ответ. Даже когда Раби Мейер, значит, ему там досаждали соседи, помните, да? Так он хотел их проклясть. Его жена Брурия сказала: уважаемый, дорогой мой муж, написано, что грехи исчезнут, не грешники. Еще вопросы, пожалуйста.
Спасибо. Следующий вопрос. Спрашивает, можно ли помочь близкому человеку остановить приступ гнева, или это исключительно работа над собой?
Я не совсем понял вопрос. В момент гнева вмешаться или помочь начать?
Я думаю, просто, если человек гневливый, приступ гнева пишется, приступ гнева, или это исключительно работа над собой? Стоит ли вмешиваться, или каждый должен исправлять это в себе?
Нет. Значит, Тора говорит, во время гнева невозможно пытаться пробиться до разума человека. Как мы выяснили, это не человек. Разум отключен. И сердце отключено. То есть, здесь нужна терпеливость и сдержанность. Тут надо дать этому гневу пройти, это уже ничего не поделаешь, этот шторм. И нельзя укорять человека в гневе. Он невменяем. Это только может усугубить. Человек может наброситься и на того, кто вмешивается. Это тяжело. Я понимаю, что у нас есть порыв альтруизма, мы хотим вмешаться и так далее. Но как принцип, слова, которые будут услышаны, мицва сказать, слова, которые не будут услышаны, нельзя сказать. А здесь еще может получиться еще хуже, что он сделает еще больше, значит, зла и наломает еще больше дров. И расширит еще круг своего преступления.
Следующий вопрос, это как отличить со стороны у близкого человека болезнь от привычных приступов гнева?
Нет, гнев это не болезнь. Гнев это не болезнь. Это изъян иерархии духовных сил. Когда в каких-то моментах, в какой-то ситуации, в какое-то время у человека отрицательное начало воцаряется вместо нишама. Смотрите, не исключено, что есть, я не психолог, я не знаю, как это называется, может быть, есть и люди, которые больны агрессивностью. Мы сейчас не об этом говорим.
Спасибо. И я вижу, здесь есть вопрос. Я подключаю микрофон участнику с именем Аджермен.
Пожалуйста.
Спасибо, да. Меня Александр зовут. Вот меня очень затронула история ваша, когда вас подрезали. Смотрите, ваша жизнь, в какой-то степени жизнь ребенка была в опасности, да?
После не жизнь, он получил удар в лобик от сидеть.
Я имею в виду, что опасность была. То есть, если бы вы не успели затормозить, могло быть хуже, правильно?
Безусловно, я бы мог врезаться в этого человека, в шофера, ведь он подрезал меня, значит, его сторона была напротив носа моей машины.
Мало того, после этого он еще вас оскорбил, когда вы ему сказали. Вот я просто сам за рулем, и меня эти вещи очень трогают. У меня два вопроса. Что вы должны были делать? Вы должны были просто сдержать себя, когда он вас оскорбил, да? И вот так вот, и ничего не сделать, так?
Совершенно верно. Уже бить кулаком по багажу, по багажнику совершенно недопустимо было.
То есть вы бы остались просто с чувством гнева на месте? Ну, в такой...
Вот в тот момент, да, там я не думаю, что... не исключено. Но у меня были и другие испытания. Я себя ловлю на том, что если бы я был бы в этой ситуации, особенно вот с этой закрытой дверью и так далее. Кстати, всем, может быть, это действительно нужно заметить. Когда закрывается дверь автобуса, и автобус начинает ехать, куда смотрит шофер? Вы как шофер поймете мой вопрос, да? Он смотрит налево в зеркало, потому что он въезжает в шоссе. Он ничего не видит справа, что творится на автобусной остановке. Стучать по двери, если ему есть время, это его работа, и он выезжает, опоздал. Да. Он не может открывать дверь закрытую. Штраф там 1500 шекелей, или просить остановку не на остановке и так далее. То есть вот такое знание поможет человеку поменять свое поведение в такой ситуации.
Я говорю, вот еще раз возвращаясь к этой ситуации с вами, я иногда бываю сам в таких ситуациях. Ведь эта ситуация фактически, она не совсем обычная. Она как бы, я бы сказал, что эта ситуация уже несколько военная, да, когда речь идет об опасности в какой-то степени для жизни, да, или могут покалечить, или... То есть человек фактически пренебрегает элементарными правилами, подвергая жизнь опасности, твою опасность, там, других. И здесь как бы вот на войне же, допустим, в военных условиях человек гнев, ему иногда даже гнев помогает, наверное, да, как-то придает ему там какую-то там храбрость, силу духа, я не знаю.
Смотрите, в этой ситуации ведь есть сейчас камеры, которые снимают, можно сфотографировать номер машины и так далее, и даже подать на такого человека в суд. Если он, вы правильно определили его, он угрожает здоровью и жизни людей. И с таким, значит, потенциальным гангстером, который может покалечить кого-то или даже причинить смерть, надо, значит, действовать методами и нейтрализовать его. Но мы сейчас говорим о вот субъективной оценке ситуации.
И вот тогда второй вопрос. Вот как быть... Я когда вот сталкиваюсь с похожими вещами, да, я, чтобы... Ну, как защитная реакция, я начинаю ругаться, и мне это помогает. Но меня никто не слышит, понятно. Но пар я выпускаю. То есть, если я это не буду делать, то, наверное, будет хуже. Я просто, может быть, там в какую-то там аварийную ситуацию влечу, я не знаю.
Но безусловно, это... в этом состоянии вы, значит, еще определенное время будете выпускать пар из котла. Но начать постепенно пересматривать это и услышать себя. Знаете, у пророка есть фраза: «Да услышат твои уши, что твои уста говорят». И начать со стороны смотреть на нашу реакцию. И вдруг мы откроем, что она... В общем-то, ничего не произойдет, если я найду возможность не гневаться. И так как мы сегодня построили, мы построили некоторый путь, некоторые этапы. И давайте подождем какое-то время реальное и дадим, так сказать, Торе в нас открыть новую форму реакции на это.
Фактически я должен превратиться в автопилота, который хладнокровно просто вот как бы полагаясь я на реакцию, а он как бы на программу свою, он просто вовремя избегает там в последнюю минуту столкновения и молчит. Но я же не автопилот, и как это вот в данный
момент? Неточная параллель. Я сказал не молчать. Когда мы говорили о том, что если человек сталкивается с несправедливостью, с обидой, с наглостью, с ущербом, мы защищаемся, мы воюем, мы можем подать в суд, мы можем потребовать от человека, что если ты будешь так продолжать, то наше общение должно будет прекратиться. Я от тебя требую... У меня был спор с одним религиозным человеком, который отказывался называть моих учителей с титулом рав. Я ему сказал, смотри, оскорбление мудреца – это обязанность возражать и протестовать против этого. Если ты хочешь, чтобы мы продолжили разговор, я твоих учителей называю рав, называй моих учителей рав. Если не будешь называть, прекратим общение. Это не...
Нет, я имею в виду именно вот ситуацию вот на дороге.
Я понимаю, так в дороге, повторяю, надо проверить, где мы подрезаем, где мы делаем все, что мы переживаем о других, это все у нас должно быть мужество посмотреть. И когда я решил ездить по-человечески, вот это отдельная тема, то я вдруг начал видеть, что я творил. Прямо Бог мне показал, и вдруг начал видеть, как меня подрезают, как я обгонял, я делал расчеты, как в шахматах, несколько ходов вперед и так далее, и так далее. Это тоже помогает.